Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность встречи. Будем рассуждать о Слове Господнем, будем вникать в свою внутренность и будем задаваться определенными вопросами, которыми вопросами предлагает нам, чтобы мы задумались сам Господь. Почему? Потому что в одни плоти, когда наш Господь был, Он говорит, а за кого вы почитаете Сына меня, Сына человеческого? А что вы думаете о Христе? Кто Он? Что Он? Зачем и почему? И многие-многие вопросы предлагал наш Господь. И были моменты, когда наш Господь так отвечал, что после этого некому было задавать вопросы, незачем и так дальше. Дело в том, что наш Господь ищет рассудительного знания, чтобы мы тоже об этом понимали. Дальше Он ищет того, чтобы было понятно, как мы понимаем многие вещи. То Он-то знает, как мы понимаем, что мы понимаем, что мы не понимаем. Но Он хочет показать нам, насколько мы понимаем, как мы понимаем. Сегодня мы с вами будем касаться очень такого своеобразного вопроса, темы, как продолжение, но самостоятельная будет тема. Почему продолжение? Потому что у нас ряд тем уже был по этому вопросу, но с другой стороны. Знаете, есть такое выражение – птицу видно по полету, да? И по полету птицы понятно, что это за птица, какого народа и тому подобное, и тому подобное. Даже отрока можно узнать по его сегодняшним занятиям. В дальнейшем, какое будет его житье и прочее, прочее. По его сегодняшним. Есть такой момент, знаете, когда человек молчит, то кажется очень мудрым. А когда начинает говорить, то он открывает подлинное свое лицо. И от избытка сердца будут говорить уста. Есть такое выражение у людей мира сего, заговори ты, чтобы мне увидеть тебя. Есть другое выражение. Почему мы этого касаемся? Потому что наш Господь в одни плоти показывал такие примеры, чисто человеческие. Если, говорит, вам говорю о земном, и вы не верите, как вы поверите, если буду говорить о небесном? Покажи мне твоих друзей, я скажу, кто ты, да? Покажи твою работу, я скажу, какой ты мастер. Покажи мне твое царство, и будет понятно, какой ты царь, какая ты царица. И оттуда будет понятно, что в тебе царствует, и чем ты царствуешь, зачем ты царствуешь, почему ты царствуешь. Нам сегодня надо будет определиться в определенных моментах. Вот в русском языке по отношению мужского рода это не очень сильно звучит. Я не смогу это выразить мысль. Я таким женским примером приведу, чтобы было понятно. Вот есть рабыня, а есть раба. Для меня лично это колоссальная разница. Это характеристика женщины, девушки, ну, представительницы женского пола. Раба или рабыня, какая разница? Почти никакой разницы. Но все одно, рабы да рабы. Рабы, не имеющие своей воли, имеющие хозяина, их набьют, их побьют, ну и так далее и тому подобное. Я другую линию хочу заострить. Того внимания, на что Бог обращает внимание. Для меня звучит, рабыня – это человек рабского труда. Человек, не имеющий своего понимания, своего желания. Зачастую это к этому человеку скотское отношение – это один вопрос. С другой стороны, это характеристика скотского естества этого человека. Об этом зачастую, может, мы не задумаемся. А вот раба – это любящая своего хозяина, любящее исполнение его поручений, для меня звучит, что это личность, человек, который может предвидеть наперед желание своего господина. В почтительности будет его предупреждать, то есть опережать раба. А в мужском варианте немножко для меня не очень сильно звучит. Поэтому сегодня нам необходимо будет эти вопросы посмотреть, задуматься, рассмотреть. Сегодня мы с вами должны будем касаться очень серьезнейшего положения. Обычно об этом направлении такого рассуждения, ну, не рассуждаются на земном шаре. Но нельзя сказать, что на всем земном шаре эти вопросы. Какие? Я скажу, какие. Мы цари? Мы священники? Дальше, дальше, куда ты идешь? Царь без царства не царь, это пешка. Если говорится о вопросе, что вы царственное священство, если говорится о вопросе, что мы должны быть царями и священниками, но царь должен быть где-то царем, значит, у него должно быть царство. Соломон в свое время показал, какой он царь. Что ты имеешь в виду? Я раз двумя интонациями скажу. Он показал, какой он царь. А теперь вторую интонацию покажу. Он показал, какой он царь. И эти две интонации показывают очень многие вопросы. Правда, да? Бог сказал, такого мудрого, как ты, не было, нет и не будет, потому что ты пожелал... Что ты пожелал? Интересно, чего он, говорит, пожелал? Ну, об этом вопросе есть в притчах интересная фраза. Это говорится о премудрости. Мы к Соломону сейчас вернемся, а потом дальше пойдем по местам Писания. В притчах написано так, 8 глава, это уникальная по этому вопросу глава, потому что там говорится о премудрости. Премудрость, если внимательно, согласно хотя бы притч 8 главы посмотреть и других мест Писания, но в основном по притчам, то фактически это характеристика Иисуса Христа или Сына Божьего. И он называется здесь премудростью. Ну, просто час времени не достанет это все разбирать. Пока мы читаем, что здесь описывается. Притчи, 8 глава, стих 14-15. То есть, премудрость от своего имени говорит, или от своего лица говорит. У меня, то есть у премудрости, совет и правда. Я разум, у меня сила. Знаете, если разбирать вот эту фразу, это такая колоссальная глубина, что ой-ой-ой-ой, на несколько часов хватит темы. Может быть, даже на несколько частей. То есть и сегодня, и следующие разы, и следующие, и следующие, и следующие, и следующие. Смотри, что он сказал. Совет. Согласно книге Откровения, или, ну, пускай будет книга Откровения, советую тебе купить у меня. Интересно. Значит, он, вот она правда в нем, вот в нем истина, в нем разум, в нем сила, и он советник. Он советует. Пять мудрых дев. Помните, было пять мудрых, пять неразумных причты о 10 девах. Мудрые, очень мудрый совет сказали. Они сказали пятим немудрым, пойдите к продающим по-другому. Мы советуем вам, потому что мы руководимы советом сверху, с неба. Пожалуйста, все участки бодствуем предельно, потому что тема очень глубокая, серьезная. Мы советуем вам пойти к продающим и купить. А где вы были раньше, чего вы раньше не покупали, почему вы пренебрегли? Но сегодня не об этом, хотя и об этом. И поэтому здесь, когда говорится, у меня совет и правда, я разум, у меня сила, но мы сейчас в это направление пока не пойдем, мы в другую сторону идем. Мною, то есть премудростью, цари царствуют, и повелителю заканивают правду. Назад возвращаемся к этой фразе. Мною цари царствуют. Эта фраза нам очень сильно будет нужна для сегодняшней темы, чтобы мы хорошо разобрали этот вопрос. Мы тогда цари и можем царствовать, когда мы руководимы премудростью. Когда эта премудрость живет в нас. Но в прошлых темах мы с вами касались вопроса, в полной Библии очень уникальная по этому поводу фраза существует, очень глубокого содержания. Насколько я помню, устыдиться приближающейся неправды, удалиться от неверных умствований, не будет жить в теле, порабощенном грехом. То есть таковые не могут быть царями. Царицами не могут быть. Рабами Божьими, вот все раба Господня в свое время было сказано, да будет мне по слову твоему, сказала в свое время Мария. Вот эта вот фраза. Дело в том, что Соломон, первый период времени, первый, пускай будет первый период, потому что для меня рассматриваются три периода в его царствовании. Так, на скорую руку, если выразить мысль. В первом вопросе он искал: «Господи, я не хочу богатства, не хочу серебра, не хочу душ врагов, я хочу иметь премудрость Твою, мудрость Твою, потому что таким народом, как народ Израиля, кто будет управлять?» Ну, то есть правильно их, как сказать, содержать в готовности. Это очень сильная фраза, и это очень сильно понравилось Богу. И Бог в свое время, когда встретился с Соломоном, сказал: за то, что ты не искал там богатства, не искал души врагов и тому подобное, то я тебе, говорит, дам мудрость, а ты искал мудрости. Я дам тебе мудрости, и такой мудрости не было, нет и не будет ни у кого. Теперь по-другому, по-другому, по-другому. А куда ты направишь эту мудрость, как ты ее реализуешь, и во что она у тебя будет тобою выпущена? Выпущена, то есть, ну, в какое направление, по-другому скажу. Вот копали, выкопали источник. О, и там вода. Бывают колодцы очень глубокие, 10, 20, 30 метров. Это значит 30, там 60, 90 фитов глубина. Ну, кому как легче мерить, да, чтобы было понятно. И вот черпают эту воду, достают. Но бывают моменты, когда копают колодцы, и вдруг это оказывается артезианский колодец, или как сказать, я не могу точно определиться в этом вопросе. То есть оттуда под давлением выходит вода. И вот эта вода, не то, что ты ее черпаешь, она сама выходит. Бывают гейзеры, эти гейзеры бывают 30 метров, бывали такие, значит, 90 фитов, ну, кому как удобнее понимать эти размеры, приблизительно. Вопрос сейчас не в этом. Священное Писание говорит, из чрева потекут реки воды живой. Река? Реки. А сколько их будет? Это уже другой разговор. Значит, вот источник, с этого источника такое количество воды подается, что реки пошли. И вот они, реки пошли, потекли в разных направлениях. Понятно, да? Вот теперь вот этот вот источник мудрости, которую ты получил, Соломон, в какие направления ты пустишь? Понятно, да? Поживем, посмотрим, какой ты царь. Ну, раньше были времена царей, царства были, государства, царства были. Но сегодня, ну, мы не разбираем государство, царство. Сегодня мы рассматриваем самих себя. Какие мы Соломоны и Соломонши? Ну, примерно так, чтобы было понятно. Вот в каком направлении ты пустишь это? Там, конечно, у него есть одна такая деталь, которую он не оговаривает, Соломон. А апостол Павел об этом очень сильно оговаривает. Эту деталь, которую не оговаривает Соломон. Соломон просил мудрости, чтобы управлять народом, чтобы судить народ. В Новом Завете апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя... Вот эту фразу туда, к Соломону. Он говорит, дай мне мудрости и премудрости, чтобы мне судить народ твой, но не меня. Мне, меня, самому, себя судить не надо. Мне мудрости хватает. Если ты не будешь судить самого себя, то ты будешь придерживаться премудрости, будешь придерживаться глупости. Он об этом и пишет. Он и мудростью руководим был, и глупости придерживался. Мы никого не осуждаем, просто рассуждаем эти вопросы. Мы сегодня о царях, о царицах. Дальше. Священное Писание говорит, что он показал себя мудрым пред этим миром. Вот в определенных делах он показал мудрым. Но когда он показал, что он хочет искать мудрости, ой, как было бы хорошо, если бы он сказал, Господи, ты знаешь, иметь мудрость, чтобы судить и обслуживать твой народ, это хорошо. Но вот... иметь мудрость, чтобы судить самого себя. Потому что это величайшее помазание, чтобы мы понимали. По-другому объясняю. А в свое время наш Господь сказал так в одни плоти. Его ученики, апостолы, в принципе, задали вопрос. Вот что будет нам? Вот мы оставили там семьи, положения, прочие вопросы. Стали вместе с тобой ходить. Вопрос сейчас не здесь. Он сказал, что вы сядете на 12 престолов, судить 12 колен Израилевых. Знаете, как это звучит? По-другому. Вы никогда бы не сели на 12 престолов, судить 12 колен Израилевых, если бы вы не научились бы судить самих себя. То есть вы должны были показать, какие вы цари. И царство ваше, Богом разрешенное, это ваша внутренность. Не в смысле, что это ваше царство, а вот вы покажете, какие вы Адамы и Евы по обслуживанию Едемского сада своей собственной внутренности. Дальше. Приходит ли Бог в прохладе дня туда для общения? Мы сегодня в этом направлении будем тоже двигаться. Цари. Цари и царицы. Да? Какие? Дальше. И, ну, вот здесь вот, если бы Соломон бы это оговорил. Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Кем? Господом. Не говоря уже окружающими, сегодня вопрос не здесь, а Господом. А почему? Оттого многие из вас немощные, больны, немало умирают. Чтобы, раз мы не судили себя, то нам необходимо, чтобы Бог нас судил. И когда Он начинает нас судить, от того немощные и больные немало умирают. Чтобы не были осуждены с миром. Ну так написано? Написано. Значит, какие цари? Для того, чтобы сесть на 12 престолов и судить народ Израиля, это большая честь, колоссальная честь. Но каждый ты, судя другого, не судишь самого себя. Понимаем, да? То есть невозможно судить других правильным судом, чтобы мы правильно понимали, если ты не судишь себя. Мы вот в эту линию рассматриваем. Соломон, ну и дальше, что ты показал? Ну, я, говорит, во всех делах показал пред этими людьми себя мудрым. А то, что ты показал пред людьми себя мудрым, ты показал в этих вопросах себя мудрым пред Богом? Правда, хороший вопрос. Вы знаете, я уверен, что Соломон бы сказал, нет, я не показал. А почему? Я скажу, почему. Потому что Соломон сказал, когда я обернулся на все мои дела, в которых я показал себя мудрым, я потом внушил своему сердцу от всего этого отречься. Зачем отрекаться, или ты показал себя мудрым? Значит, раз ты отрекаешься, значит, ты показал глупость или даже безумие. Ну да? Так какой ты царь? Ого! Давай-ка дальше. Так, и твое царствование было в выборе решений. Твое царствование было в выборе, ну, действий каких-то, каких-то, ну, разговоров. Ну, ты в разговоре показал себя мудрым. Это неплохо. А вот в делах, ну, потом же ты отрекаешься от этого, значит, ты не показал себя мудрым. Так. А в выборе своей половины ты показал себя мудрым? Ну, давайте, вот мы цари и царицы, да? И сразу такой резкий переход. Что ты хочешь сказать? Ну, давайте смотреть на Соломона. Соломон. Ну, он просил мудрости после того, как уже женился. Да, не. Да, как это? Ну, у него уже была египтянка царица, а евреек не было, на ком бы толком жениться. Ну, понимаешь, что получается? А ты не хочешь есть мудрости? А он еще хуже делает. Он берет из запретных, или как сказать, не запретных, а из запрещенных народностей. Моавитянки, аммонитянки и прочие сидонянки. То есть самые агрессивно, греховно разложенные лица. И не единственные личности, а народы, национальности. Это кошмар. Потому что сегодня, если мы будем успевать по времени, нам нужно будет рассмотреть, когда мы все-таки царственное священство. И когда цари, ну, в книге Откровения, там интересно говорится, на это зачастую мало кто обращает внимание. Но это он из этих запрещенных народностей, которые не могли быть частью народа Израиля, не потому что Бог лицеприятный, а потому что им, этим личностям, сначала надо было освободиться. Потому что они были привязаны к своим уделам. Ну, это уже отдельный вопрос, пока мы так бегло, быстренько идем по этой линии, чтобы увидеть направление, и потом детали будем рассматривать. Мало того, значит, что, евреек не было, да? Интересно. Вот, значит, каких мы жен себе выбрали? Каких мы мужей себе выбрали? Вот такие мы цари-царицы. Это нам Бог выбрал? Или выбирали мы? Вот такие мы цари-царицы. Оттуда дальше наше царство пошло. Это не иносказательный вопрос, это очень серьезнейший вопрос. Мы об этом сегодня будем как раз рассуждать. А дальше что он сделал? Он всем женам своим, насколько я помню, через одну? Каждой десятой? Каждой сотой? Всем женам своим, насколько я помню, женам своим построил капище. Так сколько жен ходило в одно капище, я не знаю. Но всем, для всех, будем говорить, для всех. Значит, с какой народности, какие были боги, для этого бога, это не бог, а идол, он сделал капище. Мы не осуждаем, но это факт. Показал, какой он царь. Дальше. И то, что Господь давал для царства, он использовал для царства вот этих идолов. Мало того, он приходил на поклонение туда, стал приходить. Мало того, он приносил там жертвоприношение. Вот оно его царство. Почему? Где начало? Для меня звучит. Началом его заключался вопрос, что он, вот как принял Господа своим Спасителем, так выразимся, вот так вот он и ходил в нем. И когда нужно было добить определенные вопросы, он их не добил. И когда нужно было придерживаться премудрости, то для него звучит такая фраза: и будет ему, что не скажет, и получит столько, сколько оговорит, и получит именно то, что он оговорит. А что он просил? Мудрости, премудрости, чтобы мудростью царствовать. Куда он направил эту премудрость? Чтобы судить других, но не самого себя. Если бы он направил это, чтобы судить себя самого, то, знаете, для меня звучит как? То очень похоже, что в те времена позволительны были разводы, особенно если у тебя супруга не из народа Израиля, тем более, очень похоже, что он бы сказал: «Эй, египтяночка, давай в Египет, до свидания». О каком строительстве храма может быть речь тогда, когда ты не стала еврейкой? А ему самому бы покаяться. Ну-ка, думаем, хорошо. Потому что, когда решался вопрос при Ездре и Неемии, при Неемии и Ездре восстанавливать разрушенный храм, город Иерусалим, то там стоял вопрос. Как мы, говорит, можем идти восстанавливать город Иерусалим, храм, восстанавливать свои взаимоотношения с Богом? Как мы можем восстанавливать священное действие, если у нас иноплеменные жены? И дети, рожденные оттуда. Я сейчас не о вопросе разводов, пожалуйста, чтобы мы понимали. В те далекие времена вопросы ставились именно так. И тогда, говорит, отпустили иноплеменных жен с ихними детьми. Со своими детьми. И после этого освящались, очищались. И только потом пошли на созидание, восстановление взаимоотношений с Богом. Восстановление стены Иерусалима. Восстановление храма, святилища и прочие вопросы. Так было? Было. Так если для восстановления храма необходимо было отпустить иноплеменных жен, то для созидания первого храма Соломон должен был освободиться от иноплеменной жены. Ну так, да? Значит, если ты царствуешь премудростью, то премудрость должна была бы дать тебе совет. А чего она не могла тебе дать совет? Оказывается, вот тут-то и вопрос. В какое направление ты пустишь эти реки воды живой? Ты хорошо начал, Соломон, в определенном смысле слова, хотел премудрости. А то, что ты на египтянке женился, то ты плохо начал. Дальше, ты хорошо начал в вопросе того, что ты просил руководства премудрости, мудрости для того, чтобы обслуживать народ Израиля. Но ты плохо начал, потому что ты не сказал о премудрости, чтобы ею судить самого себя. Да? Да. Теперь вопрос ставится. И вот ты строишь храм. Я сегодня не о храме, который построил он физически. Хорошо? Но там же и Бог явился в славе, и облако опустилось, и огонь не спал на жертвенник. Послушай, Соломон, не прикрывайся облаком и не прикрывайся огнем, упавшим на жертвенник. Хорошо звучит, нет? Как? Как не прикрывайся? Но Богу же было угодно. Что Богу было угодно? Храм и молитва, которую ты сказал. Но сам-то ты же этого не сделал. А на храм внутренности твоей облако опустилось? А на жертвенник внутренности твоей огонь не спал? В принципе, вначале, да, не спал, все нормально. Мы потом поговорим. Если я скажу праведнику, что он праведник, и он понадеется на свою праведность, и у него будет стаж праведности у него или у нее, но в какой-то день, понадеявшись на этот стаж праведности, человек найдет нарушение, и прерывается его жизнь, то ему ни один из дел праведности, ни одно из дел праведности не вспомнится. Так говорит Священное Писание. Значит, раз ты построил капище, и раз ты поклоняешься и приносишь жертвы, твой конец страшный. Мы сейчас не разбираем, покаялся он, не покаялся, мы той стороны не рассматриваем. Мы не его, мы себя должны рассмотреть. Это серьезнейший вопрос, показатель. Это чтобы мы понимали. Если, говорит, Бог сказал, если я скажу грешнику, что ты смертью умрешь, потому что жизнь твоя, ты не живешь по закону жизни, и вдруг человек осознал и покаялся, и в этот, в этот день жизнь прерывается, человек уходит в вечность, то ни одно из его худых дел не вспомнится ему, потому что он стал жить по законам жизни. Серьезнейший вопрос. Сегодня в начале собрания мы с вами прочитали место Писания. 1 Петра, 2 глава. «Приступая к нему», 4 и 5 стих. Может быть, дальше прочитаем. «Приступая к нему, Сыну Божьему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И говорится о том, что многие строители отвергли этот камень. Это говорится о временах народа Израиля. Да, но это сегодня говорится тоже. Какие мы сегодня строители нашей внутренности или нашего царства? Чтобы было понятно. Знаете, что такое царство? Это можно сделать, ну, дворец для царя, палаты такие, да, для царские, престол можно сделать, на который должен царь водрузиться. Но ни один царь не захотел сесть на этот престол. Ну, чтобы было понятно. Цена, толк от этого здание, от этого помещения, от этого престола, от этого кресла. Ну какой, скажите, толк? Никакого. Есть интересная фраза по этому поводу, очень глубокая. Мы в линии цари-царицы. Покажи мне твое царство, я скажу тебе, кто ты, каков ты. И вот представьте, мы с вами приходим в одно царство. Человек ликующий, торжествующий, радующийся. И он показывает свое царство, свои палаты показывает, царский престол показывает и говорит, раньше здесь жил демон, но явилась сила Божия. Это разные варианты в жизни, как, где, у кого получалось. И эта сила Божия изгнала этого демона. Здесь такая была нечистота, здесь была такая грязь, здесь такое было неустройство, здесь было такое зловоние и прочие вопросы. Ну и дальше. А вот видите, весь хлам выброшен, ничего здесь нету. Все вещи, которые принадлежали демону, выброшены. И вот его престол выброшен. Вот чисто убрано. А дальше? Ну вы же видите, как чисто и убрано, как стало все хорошо. Ты не заговаривай нас. А дальше? Но ведь вы же видите, как чисто, как убрано. И все? Да. А что? А сколько времени прошло от того, как оно убрано, чисто и освобождено? А что ты хочешь сказать? Скажи, что тебе помешало, чтобы царь царей, Господь господствующих, вошел в это очищенное, освобожденное помещение и воссел на престоле. Да? Да? Вот здесь сущность. Что раньше демон жил и грех жил, все это понятно. Что нечистота, грязь и прочее было в духовном плане, понятно. Что очищение, освящение, но это же кровью Иисуса Христа произошло очищение, освящение. Понятно. Это же Божья сила была явлена. Понятно. Но теперь понятно, почему до сих пор не занято. Тоже понятно. Скажите, а как на сегодняшний день состояние нашей внутренности? Мы вышли из грешного мира, очистились от грехов, от преступлений, от демонов, от похотей. В нас это не царствует. Чистые, святые. Ну, тогда показываем, что у нас царствует. И потому, что у нас царствует, будет понятно, какие мы цари и царицы. И какое царство мы создали в своей внутренности. Как мы создали? А кто должен создать? Мы. Вот мы прочитали. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Живется Христу во мне, в тебе, в нас, вас. Живется Богу. В тебе, во мне, в нас, в вас. Живется Духу Святому, Он ликует и прославляет имя Иисуса Христа. В нас, в вас, во мне, в тебе. Ну, давай. Ну, мы чистые, мы не такие грешные, как остальные. Я тебя, говорит, это не спрашиваю. Как ему живется? И какова жизнь, и какие взаимоотношения у Бога с тобою? Вот от этого, говорит, решается вопрос. Какой ты царь, какая ты царица, и какое царство во внутренности твоей? Здесь же дальше у Петра описывается фраза. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства какие? Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Возвещение о том, что он из тьмы призвал нас в чудный свой свет. Минутку, это неплохо возвещать, что он призвал из тьмы в чудный свой свет. А он поселился в нас. Ему живется в нас. Вопрос следующий. Немножко выше. С 6 стиха по 8 читаем. Здесь же. 1 Петра, 2 главе. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Интересно, вот такие верующие, которые в него не постыдятся. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». Как неверующие и все-таки строят? Скажите, мы начали строительство своей внутренности как верующие или как неверующие? Но мы же Христа приняли своим спасителем. Стоп, минутку. До конца или нет? Что ты хочешь сказать? Ну, бес вышел, грех вышел, нечистота вышла, грязь вышла, чистота появилась, кровь Христа зашла, очистила. Он живет или нет? Значит, получается, но который сделался главой угла, камень, притыкание, камень соблазна, который они притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены. А кто это не покоряется слову? Это обычно фраза читается про неверующих. Но это же самый Петр пишет женам верующим, христианкам, и говорит: жены, если ваши мужья не покоряются слову. Стоп. Так, а которые они притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены? Кто, мужья? Ну, жены, у кого жены, у кого мужья? Ну, давай, разбирайте. Значит, они не покоряются слову мужья, а они цари, царствуют. Они главы семейств. А такое царство в их внутренности, такое царство в их семье, такое царство в их детях, да, и так дальше. Ну, или в женах, ну, это разные варианты, да, просто рассматриваем. Скажите, пожалуйста, так, не покоряются слову и притыкаются, значит, это строители, которые отвергли камень, которым является Иисус Христос. А кто это такие строители, которые отвергли камень? Бес вышел, нечистота вышла, освободились, но они отвергли камень краеугольный, которым является Сын Божий, чтобы Он воссел на престоле. Его отвергли. Бес ходил, гулял по безвозным местам. Да не гулял, он искал себе покоя. Потому что ему спокойно было, когда он жил в человеке. Возвращается и говорит: вернусь на то место, где я жил. Приходит, и ты смотри, чисто убрано, услано. Ну так, да, примерно? Ничего нету. И никого нету. Дальше, знаешь, что бес говорит? Слушайте, всем злейших, идите сюда. Это говорит человек. Вы не смотрите, что он меня выгнал, беса выгнал. Вы не смотрите, что нечистоту вынес. Вы не смотрите, что кровь Христа сюда зашла. Вы на это не смотрите. Вы смотрите, говорит, на вот это местописание. Так, это строитель оказался, говорит, неверующим. Он отверг краеугольный камень Христа. А это камень глава угла. И это стало притыкание и соблазн для этого человека. И человек так и не захотел, чтобы Иисус зашел и воцарился. И этот человек, говорит, приткнулся об этого Сына Божьего, потому что не покоряется ему. А он, говорит, глава семьи. Муж или она жена. Отец или мать. Че-че? Да какой это царь, скажите, пожалуйста. Это царственное священство, такой муж, такая жена, такой глава, а она кто, шея, если он глава, да? Ну как рассуждать? Какой он отец, какая она мать? Давай, себя разбираем. Какой я, какова я? Чтобы было понятно, читаем книги Откровения. Известное очень местописание, 5 главы, 9-10 стих. Книги Откровения. Ну, там описывается, была книга в деснице, вот, у сидящего на престоле, и никто не мог ни взять эту книгу, ни открыть, ни снять печати. И я, говорит, много плакал. И было сказано, что вот есть Агнец Закланный, лев из колена Иудина и тому подобное, да, примерно так. И вот он достоин, потому что вот он умер, он отдал себя. И вот шестой стих. «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Ну, сегодня не будем разбирать семь рогов. Очень интересный вопрос. Семи рогами избадет он до смерти грехи беззакония, если мы согласимся с этим сами. Вопрос сейчас не здесь. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, ну, то есть пред Иисусом Христом, уже после его воскресения, вознесения в небе, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Для меня звучит, что фимиам, который был в чашах, суть молитвы святых. И поет новую песнь, говоря... Теперь сюжет этой песни. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, это все песнь, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу и всякого колена, языка и народа и племени». Обратите внимание, эта песня продолжается. «И соделал нас царями, священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». На какой земле? Вечности. Да, нет споров. Споров нету, да. Это событие о вечности. 101% из 100 возможных, ну, такое образно, если выражение сказать. У Бога 100%, так это 100, а не 101 из 100. Вопрос не здесь. Что на новой земле и на новом небе будем царствовать, это на своем месте. Но есть один из законов. Если ты в чужом не был верен, то тебе доверят твое. Если ты в малом не был верен, то тебе доверят большее. Дело в том, чтобы быть царями и священниками в небе, надо пройти практику на земле. Или показать, на что мы способны в нашем Господе и нашим Господом, какими мы царями являемся, какое царство устроено в моей внутренности для меня, для моего Господа, в твоей внутренности для тебя, для твоего Господа. Дальше будет решаться вопрос, какое царство Его в наших семьях. Это уже отдельный разговор, очень глубокая тема. Ну, пока местак. И дальше, смотрите. Согласно вот этой песне звучит так. Я с конца читаю. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле не только в небе, но и на земле здесь, на этом земном шаре, только после того, что... Ты кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и мы освободились от привязанности к нашему уделу. Если Ты так нас и не смог искупить до конца, и мы так и не смогли освободиться от привязанности к старому какому-то уделу, национальному, фамильному, греховному, плотскому и прочие вопросы. По-другому звучит так. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. По-другому. Ибо все, что в мире царствует, то это царствует похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот что царствует. Что такое похоть? Неудержимое желание, невозможно его остановить. К чему? Вот, а теперь карты проверяй, к чему? Начнем мы пока вот здесь. Смотрите, что он говорит. Еще раз. И поют новые песни, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Вопрос возникает, вот эту песню когда надо петь? Когда в небо придем? Есть такие моменты, которые, знаете, вот в небе будут петь только те, которые исполнили волю Божию, и другие никто не могли научиться этой песне. Да. Вот они поют песнь Моисея. Знаем, да, такое выражение? Вопрос. Ну-ка давайте думаем. Ага, песнь Моисея. Боже, а когда эту песнь составил Моисей? Когда он уже был в небе или на земле? Думаем. Для меня звучит. что эта песнь была под помазанием Духа Святого, Духа Премудрости, которым является сам Христос, и писалась она на земле. По-другому. Вот эта песнь, ты вложил в меня, говорит, новую песнь. Какую песнь ты вложил? А вот эта, говорит, песнь будет воспета. Помните, мы как-то не так давно в некоторых темах просто их рассуждали. Город крепкий у нас, потому что спасение даровал он нам вместо стены и вала. Стена – это щит и ограждение истины его. Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Оказывается, царство его во мне – это есть залог царства моего в нем. Вот тогда мы царственное священство. Потому что здесь говорится, ты был заклан, и ты искупил нас. Слово «искупил» знаете, как звучит? Давайте берем к этому моменту. Вот ты был заклан, искупил кровью своею, и потому бес вышел, грех вышел. Нечистота ушла, грязь греховная ушла, помыслы греховные и прочее, все ушло, мы стали святыми. Так? Минутку. А ты смог искупить нас от того, чтобы мы не допустили бы тебя? Звучит, да, немножко непонятно? От демона искупил, демон ушел. От нечистоты, грязи и грехов искупил, оно ушло. Помещение стало чистое, убранное и не занятое. Или «но не занятое». Это говорит о вопросе, что мы, кто в этом остановился, получается так, вы шли хорошо, кто остановил вас не покоряться слову? Царь, бери стрелы и бей в пол. Он бил или стрелял, это детали, и вдруг остановился. Нужно было нанести еще там несколько ударов, ну, как минимум 5, для того, чтобы было полное низложение противного государства того времени, той эпохи. А что тебя остановило? Павел говорит, я забываю заднее, не потому, что у меня памятки забили, или склероз напал, а я освободился, развязался, ничего не удерживает, потому я стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Ничего меня не удерживает. А тут вы шли хорошо, вы начали хорошо. Кто остановил вас не покоряться истине? Кто остановил вас быть искупленными Богом из всякого колена, языка, народа и племени? Мы не видим, что вот здесь вот связанность у этого человека, из которого бес вышел, грех вышел, нечистота вышла, все очищено, освящено, но не занято. Мы не видим, что это человек связанный. Непривычно говорить. Позвольте, вот этот человек начинает петь песнь. И поет новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан за меня, кровью своей искупил меня Богу. А что ты это решил? Из всякого колена, языка, народа и племени, и вот соделываешь теперь меня царем. А почему ты решил? Потому что бес вышел, грехи вышли, нечистота вышла, грязь выходит. Вот видишь, уже тоже грязи нету, вот чисто, убрано. Ты царь? Если ты царь, почему не занято? Значит, не искуплен. Как не искуплен? Ты шел хорошо, ты шла хорошо, но что-то тебя остановило. Вот оно твое царство. Вот он ты, царь. Книга Откровения говорит, ты говоришь, что ни в чем не имеешь недостатка. Ты разбогател. Не знаешь, что ты жалок, не слеп. Нак, советую тебе купить у меня. Послушайте, у этого человека даже хуже состояние, чем вот у этого, у которого бес был. Ну, правда же, да? У той церкви худшее состояние. Жалок, нищ, слеп, наг, слепой, советую тебе купить. А здесь чисто убрано, это ж прекрасно. Какие мы цари, давайте, вот седьмая церковь книги Откровения, вот они царствуют. Вот этот человек царствует. Вот песня поется. Что теперь делать? А, правде Божьей в глаза смотреть. Правде Божьей смотреть в глаза и называть вещи своими именами. Не за стаж смотреть и наблюдать. Не за то, что когда-то огонь падал на жертвенники в нашей внутренности и облако славы сходило. Мы в прошлых темах с вами касались. Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Царство, царство. У коринфянов есть такая очень сильная фраза, написана, очень глубокая. Чтобы читать эту фразу, сначала вспоминаем, как начинается первое послание коринфянов. Говорит, непрестанно благодарю Бога за благодать, которая дарована вам, потому что в этой церкви, говорит, нету недостатка ни в каком даровании. Ну и там описывает апостол Павел очень глубокий этот вопрос. Ну и потом вдруг он говорит интересную фразу в 4 главе. 8 стих. Хотя бы. Вы уже присытились. Вы уже обогатились. Один к одному звучит, как состояние 7 церкви книги Откровения. Ты говоришь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Ну, точно? Точно. Один к одному звучит наподобие, как из которого бес вышел грех, и вот все очищено, освобождено, но пока еще не занято, да? Вот, присытившийся, обогатился. Вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Ах, вот оно. Позвольте, а как такое может получаться, особенно если смотреть первокоринфянскую церковь, да, или почему первокоринфянская, может, неудачное такое сравнение, потому что первоапостольская, вернее, правильно будет церковь, а согласно первого послания коринфянам, как уживается вот такое благословение, они могли практически петь эту песнь. Ты соделал нас царями и священниками, ты искупил нас из всякого племени, колена, языка и народа. Он говорит, нет. Если произошло полнота искупления, то вы покажете собою царство. Этим царством будет его присутствие в вашей внутренности. Вот об этом будем и говорить. Теперь рассматриваем вопрос. Когда мы коснулись с вами вопроса похоти, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Между прочим, если рассматривать эти вопросы, то интересно, с чего началось грехопадение? Вообще, грехопадение существующее, которое существует. Что ты имеешь в виду? Ну, потому что я хочу заострить внимание, на что Бог заострит внимание. Существует грехопадение у ангелов, и есть грехопадение у человеков. Разница есть, нет? Какая? Ну, ангелы не имеют плоти, а человеки имеют плоть. Похоть плоти не может быть у ангелов. Похоть очей? Ха, интересный вопрос. Может быть и у ангелов, не только у человеков. Никогда не задумывались. А гордость житейская? Не, ну гордость житейская – это человеческая. А у Херувима осеняющего не было гордости? Была. Так что было первое? Ну, похоти плоти явно не было тогда видно, потому что плоти не было. Ангелы не имеют плоти. Это духовные личности. Мы не будем все детали разбирать, но чтобы мы просто понимали эти вещи. Ты чего? Там описывается беззаконие всевозможные. Какие беззакония? Когда-то у нас была эта тема. Возможно, мы определенно коснемся некоторых направлений. Но, может быть, не сегодняшнего дня. И торговля там у него была, и прочие вопросы. С чего было начало? Он превознесся тем, что он вот особенная личность. И лучше и краше его нету никого, потому что это был печать совершенства, красота и прочее. Если посмотреть, он ходил среди огнистых камней, он был ангел зари или херувим осеняющий, или по-другому ангел света. Примерно так можно выразить эту мысль. Если дальше посмотреть, то у него на груди был как наперстник такой, и там было 10 драгоценных камней вложено. Интересно, у духовной личности физические камни драгоценные? Успеваем, не успеваем? У первосвященника, когда Бог определил, чтобы Аарон был первосвященником, то у него были камни драгоценные, их было там 12. Когда читаешь, что у Херувима осеняющего были камни на груди, Возникает вопрос, правда, интересный? Минутку. Вот у Аарона это человек, это плоть. И камни были взяты из земли. Правда, да? Ну, драгоценные камни где? В земле же берутся, да? Обтачивают их там, грани там создают. Ну, это уже детали. И каждому камню свое название. Правда, интересно? И эти вот 12. И каждому колену из народа Израиля принадлежал свой камень. Есть такое по истории и по ветхозаветным упоминаниям полной Библии, приблизительно такая картина, что когда из народа Израиля, ну, в те далекие-далекие времена, приблизительно, они теряли свое родословное и не знали, с какого они колена, то они приносили жертвоприношение за себя пред Богом. Ну, вот в канонической Библии это не упоминается, такая прямая форма, потому я так слегка буду касаться этого вопроса. И вот когда они приносили жертвоприношение, то после этого жертвоприношения священник, священнослужитель заходил пред лицом Господним, ну, в святая святых, там куда, это уже детали, и молился, приносил эту жертву, там, кровь, там, или как это делалось, но это уже детали. И когда он выходил после общения с Богом, в молитве за вот этого человека, который потерял свое родословное, то народ ожидал. Знаете, что ожидали? Вот здесь вот на груди у первосвященника загорался один камень. И какой камень загорался, они знали. Это с такого колена. Понимаете, да? Ну, приблизительно, чтобы было понятно. Но это камни физические. Я отсюда ухожу. Херувим осеняющий. Это же духовная личность. Да. Есть тела небесные, есть тела земные. Да? Правда, есть такое выражение. Ну, хорошо. Значит, его он и обладал небесным телом, не физического происхождения. Хорошо, хорошо, хорошо. А камни на груди драгоценные у него были какого происхождения? Кстати, вопрос по ходу тоже будет. И вот новый Иерусалим в небе, новая земля, новое небо, на которое будет правда, и из чистого золота улицы города сделаны, как прозрачное стекло. Это как физически или духовно? Как это сказать? Хороший, да, вопрос? Но мы сейчас туда не пойдем, иначе сейчас мы не в том направлении. Так мы вопрос гордости. Вот сюда. Значит, все, что в мире царствует, так по-другому звучит. Похоть плоти царствует, похоть очей, гордость житейская. Ну, а тогда не было житейской, но гордость ангельская. Подходит, да? Доступно, правда? Она царствовала. Поэтому вопрос, когда в человеке появляется гордость, это звучит так, что дьявол – это отец лжи, и лжец – это да, но что он и отец гордости – это точно. Поэтому, когда народ Божий грешит обманом и ложью, то это явно, что они руководимы сатаной. А гордостью, когда они руководимы, тоже явно, ясно и понятно, что они движимы сатаною. Мы сейчас не здесь. Знаете, куда мы идем? К римлянам, читаем 6 главы. 22 стих, а потом 12. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, конец жизнь вечная. По-другому читаю. Но ныне, когда вы освободились от греха, вот тогда и стали рабами Богу. Вы не можете быть рабами Богу, не освободившись от греха. И поэтому то место Писания, когда ангел пришел к Марии, к будущей маме нашего Господа Иисуса Христа, и сказал, что она будет иметь ребеночка. Она сказала, как я еще не замужем? Он сказал, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Там уникальная фраза, она говорит, все раба Господня, не рабыня. Вот здесь мне потому это очень сильно нравится, вот это место Писания, доступное для моей внутренности. Все раба Господня. Она никогда не была во грехах. Сегодня я не разбираю этого вопроса, иначе она никогда бы не была бы рабой, не рабыней, пожалуйста. Но ныне, когда вы освободились от греха, по-другому, освободиться от греха насколько? Скажите, когда бес вышел из человека, человек освободился от демона? Да. А от греха? Ну, освободился, наверное, или как сказать? Ну, все-таки освободился. А как ты знаешь? Ну как, вот беса нету. Ага, хорошо, ладно. Вот и видишь, грязи нету, нечистоты нету. значит, в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях нету ничего, да? Хорошо, чисто, убрано, дальше, освободился, да. А занять теперь это место можно? И не получается занять. Если не получается занять свободное место, значит, оно не до конца освобожденное. Как не до конца освобожденное? Грязи нету. Дело в том, что бывает, человек уничтожает грех, но жалеет, что его убивает, этого греха. Успеваем, да? Человек уничтожает похоть, но жалеет, что вот... Ну, хотя бы напоследочек, но еще разочек. Сколько на сегодняшний день семей устроено? Гулянки, гульки всякие были, сексуальные, половые, понимаете? Но теперь он или она решили свою жизнь посвятить Господу. Мало того, а теперь еще христианский брак вступить. И вот они встречаются со своими половинами, бывшими греховными, и на прощание, напоследочек, еще разочек прогуливаются в половых взаимоотношениях. Там бывают и дети рождаются, и беременности, и нечистота всевозможная. А на следующий день у них будет бракосочетание в церкви. Дальше думаем. Бог когда-то сказал, вот Авраам, Исаак, Иаков. Иаков встречается с Богом, борется, признает свое имя, потом встречается, понимаете, с Исавом, примиряются, видит ополчение Божие, ангелов, вот, хромает от того, что Божье прикосновение было, Бог дает ему новое имя, ты Израиль, ты боролся с Богом, будешь побеждать человеков, но ты будешь подраться с человеками, потом побеждать. Знаешь, говорит, когда решатся твои вопросы? Насколько? Мы, говорит, с тобой поговорим. На совете неба звучит так. Не шевелится, Иаков! Как не шевелиться? Давайте, говорит, проверим и увидим это как. Что сделать, чтобы расшевелить Иакова? Давайте, говорит, на совете неба решение идет. Предложим Иакову, чтобы он пошел к тому месту, где его голова лежала на камне, а потом он на этот камень елей вылил, сделал памятник, потому что Бог ему явился на лестнице, и вот стоял на вершине лестницы, и ангелы восходили, не сходили там, или как сказать, то есть показывали, образно говоря, восходи, что ж ты лежишь, а он так и лежит. Если ты пойдешь к Богу, то ты вернешься назад и примиришься. Сегодня сейчас не об этом. Ну ладно, примирение уже же произошло, примирился, ну теперь домой возвращается, все нормально, все хорошо. Бог говорит, нет, но, ничего, что ничего, вопрос не решен. Как не решен? Ну, говорит, проверим сейчас, смотрите как. А когда проверим вот эту деталь, увидим еще, и потом, говорит, будет задан вопрос. Иаков, ты помнишь, тебе Бог явился, вот когда ты убегал от брата своего Исава? Да. Голова твоя была на камне, да. Вот тебе Бог явился, да. Ты потом говорил, давал обещания Богу определенные, да. Вот. И вот ты пойди на это место, поставь там жертвенник Господу, там или как, или восстанови, как его правильнее сказать, потому что там с какой стороны будешь подходить к этому вопросу. Восстанови взаимоотношения, понимаете, образно говоря. И призови имя Господне. А он говорит, как туда идти? Ну как, у тебя же все же решено. Да ничего не решено до конца. Как до конца не решено? Принесите ваших богов, ваших идолов. Ух ты! А, боги и идолы оказались. А как это ты боролся с Богом? Как у тебя поименное имя? Как ты-то стал хромать от Божьего прикосновения? Как это тебе явился сон ангелов? Как ты примирился с Исавом? А как это тут идолы у тебя в родстве семейства? Какой же ты царь? Какое у тебя царство? Ну, давайте, дальше. Вот мы и здесь вот находимся в этом направлении. И Бог то с одной стороны, то с другой нам открывает эти вопросы, чтобы мы задумались. Принесите ваших всех богов, ваших идолов. Хорошо. Перемените одежды, потому что они были месопотамские. Принадлежность этих одежд соответствовала тому образу, стилю мышления и демонопоклонению. Оно уживалось. Они еще принесли свои украшения, там серьги и прочие вопросы. Теперь внимательно смотрите, что он будет делать. Дело в том, что когда Бог потом предлагает народу Израиля в землю заходить, обетованные и прочие вопросы, он говорит, то, что заклятое, предайте чему? Огню. Он нигде не говорил, чтобы заклятое было закапываемо. Я не нашел такого места Писания. Может, я плохо искал, поищите, потом подскажете. Я не находил такого. Но я видел, что заклятые даже города сжигались. Даже люди под заклятием сжигались. Имущество сжигалось, камни сжигались. Ну, все уничтожалось абсолютно. Надо было сжечь и уничтожить. Что делает Яков, скажите, пожалуйста? Он берет этих идолов и закапывает. Одежды закапывает. Украшения закапывает. Скажите, что это за почерк? Не знаю, как сказать. Как? А как вы скажете? Птицу видно по полету.
Ну, что ты хочешь сказать?
Яков, вот ты шел хорошо, что принесите ваших идолов, принесите ваши одежды, поменяйте. Вот они, видишь, даже, говорит, принесли украшения. А ты начал хорошо. Да благослови тебя Бог, Яков. Яков, вопрос, а что ты решил не сжигать?
Ну, что ты прицепился? Что тебе надо? Ну, ты же видишь, что я сказал, чтобы все это вынесли, выгребли, выбросили. Закопать это все. Ты что, не видишь, что от Бога страх напал на окружающие народы, и они перестали нас преследовать? Ты что, не видишь этого?
Я это вижу. Яков, а ты этого не видишь, что ты не сжег?
А почему ты не сжег? Насколько в тебе Царство Божье?
Но Бог потом не стыдится их и говорит, что он Бог Авраама, Исаака и Якова. Да, все правда. Вы знаете, дело в том, что если внимательно посмотреть, то потом у Якова будет оплакивание всего этого.
Он будет каяться. Может быть, нам не видно на страницах Священного Писания на беглый наш взгляд. Мы не привыкли этого замечать.
Знаете, где это видно? Когда Иосифа продали в рабство, и он 20 лет не знал, что Иосиф жив. Условная цифра 20. Потому что в районе 16 лет Иосиф пас овец, а потом он исчезает с поля зрения. Ну, так описывается. Ну, в районе 20 лет, наверное. В 30-летнем возрасте Иосиф пред фараоном. В 37-м году возраста Иосифа начинается, 37 лет, это, неправильно говорю, 7 лет изобилия, 37 ему. А потом еще 7 лет будет голода. А через 3,5 года примерно пришли братья, потом он им говорит, еще 3,5 или 2,5 года голода будет. Поэтому, говорит, приходите сюда. Значит, получается, примерно в 40-летнем возрасте он там встречается со своими братьями, со своим папой. И потом описывается, что Иосиф потом решил к папе привести своих сыновей, чтобы папа благословил их. И отец уже слеповатый был, да, или притупилось его зрение, или глаза даже не могли хорошо видеть, это уже деталь. Он говорит, сын мой, а это кто такие? Он говорит, отец, это дети, которых мне Бог дал, вот они родились здесь, в Египте. Он говорит, подведи их, поцелую, благословить. И вот Иосиф берет и ставит старшего под правую руку, а младшего под левую. А отец говорит, сын, ты знаешь что, я хочу их благословить, как своих сыновей. Для меня это звучит так. Я лишился тебя в твоем 16-летнем возрасте. Значит, очень звучит так, что старшенькому сыну было 7 плюс, кто его знает еще, почти лет 16. Там можно внимательно это посмотреть, увидеть. В каком возрасте пришел Яков в землю египетскую, в каком возрасте он благословлял их. И там можно высчитать примерный возраст. Вопрос не в этом. В каком возрасте, образно говоря, я лишился тебя в моих воспоминаниях, вот ты в таком возрасте, и теперь они в этом возрасте. Между строчек там внимательно вы это увидите. Вот. И вот я хочу им дать благословение как сыновьям. А после них, которые родятся у тебя, будешь благословлять ты, как отец.
И берет Яков и перекладывает руки, перекрещивает. И на старшего ложит левую руку. Так написано, да? Иосиф говорит, не так, отец мой.
А он говорит, знаю, сын мой, знаю. Если внимательно зайти со стороны Иосифа и посмотреть в лицо старенького слепого Иакова, то там на лице много что можно прочитать, увидеть. Может, прочитать неудачная такая фраза? Увидеть. О, если бы я не поспешил, и отец мой захотел бы благословить Исава, то как в свое время Бог остановил руку Авраама, когда он взял нож, чтобы не заколоть Исаака, так бы Бог остановил моего отца Иакова, не Иакова этого, Исаака, то Исаак бы, мой отец, сказал бы моему брату Исаву, волосатому такому, да, позови брата своего Иакова, и мы бы встали по старшинству. И в этот момент, когда бы, говорит, отец хотел возложить правую руку на Исава, то он бы возложил ее на меня. И тогда бы Исав сказал: папа, я не там, я вот здесь. И тогда бы мой папа сказал: знаю, сын мой, знаю. Но Отец Небесный, Бог Авраама, а теперь Бог Исаака, а я Исаак. Вот он мне сказал, что нужно сделать так. Тогда бы, говорит, я, Иаков, был бы свободен от этих приключений, которые я через всю жизнь несу по сегодняшний день. Уже больше 40 лет. Уже 20 лет он был у Лавана, 20 лет ожидал своего сына, не зная, что сын живой. Понимаем, да? Это больше 40 лет история идет. И вот этот час перестрадать после встречи. Что ты хочешь сказать? Да, если бы я так не сделал, ничего бы этого бы не было. А еще что? Да и идолов бы не было в семье. Я был бы совершенно другим царем. Дело в том, что Бог Аврааму сказал: цари родятся от тебя. Мы знаем, да? Зачастую это понимается в буквальном смысле слова. А он говорит: я тебе не об этом говорю, Авраам. Я говорю о царях новозаветных. Царственное священство. Сыновья и дочери нашего Господа – это цари и царицы. Цари и царицы рождаться будут от тебя. Толку от того, что Соломон сидел как царь на престоле, а его конец какой произошел, когда капища понастроены? Такой царь? Это не осуждение, это рассуждение. Думаем, мы то там, то там, то там, то там смотрим внимательно эти вопросы. Иаков, если бы ты был бы свободен, ну, во-первых, ты бы в свое время не сделал этого нарушения, вы стали бы по старшинству, дождался бы этого, и не надо было бы воровать, красть это первородство. Потом оно не благословляется, впоследствии захваченное, так говорит Священное Писание. Ты корыстолюбиво поступил со своим братом. Да, что он такой продажный, это его сторона. Но когда враг твой голоден, накорми его. А нет, вот ты мне заплати первородство, тогда я тебя накормлю. Кто с братом своим поступает противозаконно и корыстолюбиво, тому Бог мститель. Иаков, ты понимаешь, что ты делаешь? Ты напрашиваешься на месть. Если у врага, понимаете, животное упало в колодец, достань. Если у врага под ношей упало животное, развьюсь вместе с врагом твоим. Это твой брат. Ты уничтожаешь чувство родства. Что ты делаешь? И оно тебя постигнет. И вот эта связанность у тебя на протяжении жизни твоей дальше будет ухудшаться. И когда будет решаться вопрос с идолами, с одеждами, с украшениями, ты не сожгешь их. Ты закопаешь. А дальше ты будешь оправдываться и говорить: но вот смотри, страх же напал на окружающие народы. Да не прикрывайся ты этим, что страх напал на окружающие народы. Вот когда ты будешь благословлять Иосифа, вот тогда посмотри на свое лицо. И что ты вспомнишь? Вот где, как минимум в этом месте Писания, видно, просматривается, что он осуждал себя, рассматривал себя. И потому Бог не стыдится их, называя себя его Богом. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Вот теперь я где царь стал. Так когда стал царь? Но мы пока мы с Кремлем остановились, стрелки далеко убежали у часов. Посмотрим, сколько мы еще коснемся, потому что тему не успеваем до конца охватить. Итак, 12 стих Римлянам 6 главы. Смотрите, что пишет. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. А кто сказал, что он царствует? Давайте, говорит, проверим. Что царствует в твоем теле? Ты о чем? Ну, бес же вышел. Грех же вышел. Нечистота, грязь же вышли. А что царствует, что не допускает тебе, чтобы Сын Божий вошел и воцарился?
Не знаю.
Значит, есть что-то тебя удерживающее? В тебе царствует, Иаков, пожелание Господня, когда Он сказал идти на жертвоприношение пред Богом?
Да.
Подожди, а что царствовало в тебе, что ты был связан, чтобы сжечь идолов, сжечь одежды и сжечь украшения?
Связанный. Ты начал хорошо, а что тебя удерживает?
Внимательно смотрим. Непривычно так читать, но надо правде Божьей смотреть в глаза. Итак, да не царствует грех смертным в вашем теле.
Да не царствует он.
Не спеши. Чтобы вам повиноваться ему в похотях его.
Что?
Что такое похоть?
Мы как-то с вами разбирали эти вопросы.
Ну, сегодня так поверхностно слегка коснемся. Это неудержимое желание.
О, как взыграет кровь!
Ох ты! То в твоем теле нету крови Христа.
Как взыграет похоть! О-хо-хо-хо-хо-хо!
А похоть – это разное направление. Сексуального, несексуального. Похоть – чесание языка. Похоть – чесание уха подставлять. Понимаете, слова лакомые. Сплетни всевозможные и прочие. Похоть – осуждение.
Смехотворство, сквернословие, пустословие. Всевозможные похоти. Человек не может остановиться. Это его лакомые куски. Вот чем он питается? Не насытится око зрением.
Ага, значит, глаз насыщается зрением.
Или не насыщается, а кормится. Это бездонная прорва. Начал или начала глазеть, и пожирает, и всех, и всего, и всякое.
Давайте. Ну, это кто в каком грехе, понимаете, находится?
В таком случае ухо не наполнится слышанием, значит, ухо насыщается слышанием. Язык насыщается говорением. Они насыщаются от путей своих, от своих помыслов. Замечаем, что получается? От этих чувств, от воспоминаний, даже о самооплакивании.
Как только мы замечаем за собою то, но эта похотью зачастую не считается, что к чему-то влечение, заинтересованность более, нежели к Богу, как это понять более, они более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Как вы понимаете эту фразу?
Вот как понимаю, вот так, как читаю. Более сластолюбивые, чем боголюбивые, говорит о том, что они в основном сластолюбивы, но немножко и боголюбивые. И вот это немножко боголюбием зачастую прикрываемся.
Ну-ка думаем.
Ну, написано, не можете служить двум господам. Или одного будете любить, другого ненавидеть. Крайняя форма, да?
Но Павел апостол пишет эту деталь.
Он не пишет крайнюю форму. Он пишет, смотрите какую, раздвоенную, хитрую, лукавую, змеиную, изворотливую.
Более сластолюбивы, нежели, ну, тем не менее, боголюбивы тоже. И вот этим боголюбием прикрывается. Любовь да будет непритворна. Это говорится о том, что там во внутренности сидит. Поэтому и так да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях. И вот когда человек начинает повиноваться, он вот этим как раз и показывает определенные вопросы. Но только похоть за грех не считается. Считается, что это в порядке вещей. Что нам делать? Стрелки далеко убежали. Наверное, немножко еще чуть-чуть некоторые места Писания, но до конца мы сегодня не сможем. Читаем интересную фразу. Мы прошлые разы с вами читали ее, когда идет разговор или диалог между Иисусом и Пилатом. И вот здесь вот интересная фраза. Нашего Господа уже привели к Пилату. Он находится там. Иоанн здесь одну деталь не описывает. Дело в том, что другие евангелисты пишут.
Вот он называет себя царем Израиля.
И тогда Пилат говорит, ты царь? Вот когда задал вопрос Пилат, ты царь? Иоанна 18, 33. Тогда Пилат опять вошел в преторию, призвал Иисуса и сказал, ты царь иудейский? Видите, когда он сказал? Другие евангелисты об этом пишут. Вот он говорит, что он царь.
Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал: разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал. Знаете, что он отвечает? Да, я царь. Да, у меня есть царство. И я скажу, где и кто есть мои служители. Вот эту деталь мы берем к себе. Я для этого родился и пришел в мир, чтобы мне явить мое царство. Я пока мы дальше не читаю, чтобы было понятно, затрагиваю вопрос. И евангелисты пишут, он сказал в одни плоти интересную фразу. Вот стоят между вами некоторые, которые не умрут, да, или как, но увидят Царствие Божие, явившееся в силе. Другой евангелист пишет по-другому. Увидите Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Царствие Божие в силе есть Царствие Сына Человеческого, Его Царствие. Мы с вами как-то разбирали эту тему, только я не помню, какая была тема, но там эта деталь рассматривается. И через несколько дней он берет на гору, на преображение, и там счастливчики, так выразимся, трое из апостолов, Петр, Иаков, Иоанн, остальные там у подножия горы. И когда он молился, то лицо его просияло, одежды просияли, стали сверкающие, как снег, как на земле белильщик не может выбелить, явился Моисей Илья, Илья Моисей, и вот они беседовали об его исходе. Об исходе, знаете каком? Что он умрет, что он воскреснет, что он вознесется, что он всех привлечет к себе. По-другому. Он докажет царствие свое на земле. Только звучит оно, знаете так, своеобразно, пожалуйста. Как будто бы звучит противоречие вот этому месту Писания. Он не это хочет показать. То есть он на земле имел царство. Пожалуйста, только чтобы правильно мы слушали. И он был царем этого царства. Но оно не осуществилось так, чтобы все это приняли. И он об этом говорит: «Царство мое не от мира сего». Слово «не от мира сего», он, когда он говорит: «Царствие Божие внутри вас есть». Помните, нет? Многие говорят, читая это место Писания, когда его спрашивали, как оно придет, он говорит: не придет оно приметным образом, ибо «Царствие Божие внутри вас есть». И кто-то задал вопрос: ты хочешь сказать, что фарисеи, саддукеи, которые задавали ему вопрос, они имели в себе Царствие Божие? Когда он говорил: вы гробы окрашенные, полные нечистоты всякой и тому подобное. Снаружи у вас чистые чаши, а внутри исполнены хищения и всего. Ну, правда же, это не это он сказал. В них, в этих гробах, Царствия Божие нету. Знаете, что он сказал? Вот стоят они кругом его, и вот он стоит. И он говорит: ибо Царствие Божие, показывая на себя, внутри вас, вот он, вот оно, Царствие Божие было в нем, и Царствием Божьим был он. Успеваем? И он сказал: внутри вас, между вами, вот оно находится, и вы его не видите, не хотите видеть, вы слепы. А во внутренности вашей царство греха, беззакония, преступления, вот, похоти, отец лжи, гордости и все остальные вопросы. Вот оно сидит в вас. Успеваем? Поэтому вот этот текст для меня звучит именно с этой глубокой стороны. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: ты царь иудейский? Потому что там говорили про него. Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь, или это другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал: разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал: я скажу тебе, что я сделал. Смотри, говорит, что я сделал. Царство мое не от мира сего, но царство мое в мире сём. Он дает это царство, и когда мы принимаем это царство, то мир его, и тогда мир наш течет как река. Тогда этот мир, это как река, как благоухание и благовоние. Ну, как-то мы с вами рассматривали этот вопрос, благословение. Он говорит: вот оно, благословение.
Дело в том, что, говорит, куда, говорит, я посылаю Духа Моего Святого, там, говорит, пустыня превращается в сад. Ну, мне приходится сокращать немножко. Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. То есть ты говоришь о физическом царстве, а я не о физическом, говорит, говорю. Но ныне царство мое не отсюда.
А откуда?
Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир». А дальше, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. По-другому, я на то родился, на то пришел в мир, чтобы принести это царство, и чтобы цари мною царствовали.
Вот на что я пришел.
Так, говорит, знаешь, когда, говорит, цари царствуют? Когда я живу во внутренности. Ты знаешь, когда цари царствуют? Когда приходят и говорят: «Мир дому сему». И они чувствуют, что мир этот, который они пожелали, взошел и остался. Знаешь, говорит, почему? Потому что сын мира, которым, говорит, являюсь я живу там, в этом доме, в этом семействе, в этой внутренности. И потому этот дом достоин, чтобы они там остались. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день. Вот так вот к нам будут посланы Богом помазанные. И подходя к нам, к нашему дому, семейству, к нам лично, персонально, скажут: «Мир тебе! Мир семье твоей! Мир семейству твоему, родству твоему!» Ну, пока мы общие такие фразы, но в основном персонально, да? И в этот момент будет решаться вопрос: если Его Царство в нас, то мы цари и священники, искуплены от этого преступления всевозможного, всякого, понимаем, да? Нас ничто не удерживает, и Он сидит во внутренности нашей, и им мы царствуем. И вот оно, это царство, говорит, я пришел для того, чтобы вот такое царство было в каждой внутренности. И вот эти помазанники Божьи прочувствуют и скажут: «Да, я хочу с тобой остаться, беседовать. А я хочу у тебя в семье быть. Я хочу у вас остановиться». И вот представьте, в церковь заходит и говорит: «Мир вам!» И чувствует, что этот мир опочил на поместном собрании. Это первый признак, что Иисус в двери не стучится. Это первый признак, что там помазание Божьей славы. Это не будет церковь, которая думает, что они разбогатели, ни в чем не имеют недостатка, они знают, что они жалкие, нищие, слепые, нагие. Это не будет, понимаете, бес вышел, говорит: «О, не пусто, не занято, давай семеро сюда еще добавляемся, чтобы мало не показалось остановившемуся, потому что там нету царства». Вот он говорит, какой царь.
Так мы на то пришли в этот мир, родились, чтобы быть его царями и священниками.
Тогда, когда мы позволим, чтобы он искупил нас до конца, полностью, и нас ничто не будет удерживать.
Так мы рабы, ну, на женском, как сказать, примере легче это понимать, да, или как правильно выразить мысль.
Раба или рабыня? Кто мы?
«Все раба Господня да будет мне по слову Твоему». Если нам что-то не бывает по слову Его, вот он и ответ, какие мы, рабыни или раба? Кто мы? Тему мы не можем закончить, время слишком много. Значит, Бог даст, будет у нас продолжение. Значит, это говорит о том, что Бог хочет показать нам: вы же цари, я же для этого пришел. Вы знаете, говорит, что такое цари? Это сухие жезлы, когда 12 старейшин народа Израиля, или как правильно сказать, по человеку от колена Израиля, взяли свой жезл, это сухая палка, ну какая она там, это не посох, на который можно опираться, жезл. Для меня звучит, что это очень маленькое что-то. Но это уже детали. Может быть, большой такой был, как пастушеский наподобие. Это уже вопрос другой. И вот каждый написал там свое имя. Чей жезл расцветет? Но там решался вопрос, какое колено будет служить Господу из 12 колен Левия. И вот расцветает жезл Аарона. Интересно, сухая палка, и вдруг листья, цветы, цветки или соцветия, как просто сказать. Вот. И плод миндаля. Скажите, а запах был, нет?
Запах чего?
От миндаля миндальным орехом пахнет, понимаем? От миндального дерева, я понимаю, будет миндальный, ну, запах миндаля, я не очень разбираюсь. Но от цветка, я понимаю, что цветок должен благоухание издавать. И однажды, когда дочитался то место Писания, что виноградная лоза источает благоухание в песне песней, я пошел нюхать виноград. Не виноград, а цветки винограда.
Правда. Это еще не были изысканные сорта винограда. Понимаете, есть такие сорта винограда, что ты как зайдешь, когда там уже плоды висят, то ты за версту, наверное, будешь знать, какой виноградник ты заходишь. Оттуда ароматы идут. Это уже ароматы ягод, понимаем? Это ароматы цветов. Вот это благоухание.
Знаете, для меня звучит так. Вот какой вы должны, говорит, наведываться, какой дом достоин, как вы туда внесете вот это вот приветственное слово «мир дому сему». Если там сын мира, сын Божий, князь мира. Не мира сего, а князь мира, мир мой, который он, говорит, даю. Если он, говорит, там находится, то эти жезлы расцветают. Ну, примерно так, если выразить мысль. Господи, и ты для этого пришел, чтобы жезлы внутренности нашей расцвели. Ладно, еще одно место Писания. Стрелки, стойте. Псалом 144, стих 11 и 12. Псалом 144, стих 11 и 12. «Да проповедуют славу царства Твоего». Жезл Аарона проповедовал славу царства Его. Лист для исцеления, не вянет цветок, благоухание и плоды, необходимые для пищи. «Да проповедуют славу царства Твоего». Царством Твоим есть, когда пред Твое лицо принесен жезл. Когда наша внутренность принесена пред Его лицо, вот тогда мы расцветаем как жезл, и мы становимся царями с большой буквы, потому что искуплены. «И да повествуют о могуществе Твоем». Чем? Проявлением определенных действий. Если бы Иаков взял и сжег бы этих идолов, эти одежды и эти украшения, он бы этим проповедовал славу царства твоего, а не тем, что страх напал на окружающие народы. И да повествуют о могуществе твоем, не тем, что бес вышел и убрано, вычищено, а тем, что ты поселился, то бес бы, знаете, за версту не приблизился бы к этому месту. Заново. «Да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего, что Ты извлек из этой тьмы, из этого глубокого рва, тенистого болота, поставил на краеугольный камень ноги, утвердил стопы, вложил новую песнь». Еще и знаешь почему? Потому что Ты поселился. И потому мы цари. Ну, а остальные вопросы мы потом с вами как-то коснемся, Бог даст. Потому что там есть очень-очень много моментов и продолжений, на которые Бог обратил внимание, чтобы нам коснуться этого проявления царства. Что делать со стрелками часов? Ладно, еще одно место Писания. Ой, Господи, благодарность Тебе. Исаия. 44 глава. С 1 по 4. Наше внимание в 3-м, 4-м. Исаия 44, с 1. «А ныне слушай, Иаков, раб мой и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой». Вот здесь было бы, знаете как, если бы к женщине обращение было: «Рабыня». «Не бойся, рабыня моя!» Нет, знаете, что было бы? «Не бойся, раба моя!» Только в мужском варианте не очень так звучит в русском тексте. «Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие». Ах, вот они секреты. «И потоки на иссохшие. Излью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». То есть, как воду. «И пустыня расцветет, сделается садом». Что произойдет дальше? «И будут расти между травою». И что, трава заглушит их? «Птицы налетят, поклюют. Камни не дадут, чтобы корню углубился. Сорные травы заглушат». «Не, — говорит, — вы не понимаете. Я вам сейчас скажу об этом благословении. Что произойдет? «Ибо я изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». И что произойдет? «И будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Вы где-нибудь видели, чтобы трава могла заглушить иву? Ива – дерево, а трава – это трава. Ладно, на память еще одно место Писания. «Я создам церковь мою с царями и царицами». Вот в чем, говорит, сущность церкви моей. «И врата ада не одолеют ее». Врата ада не могут одолеть царя и царицы. А если бес вышел, нечистота ушла, но Иисус не поселился, врата ада одолели. Где одолели? Что семерых привел? Не-не-не-не-не. Это следствие того, что одолели. Одолевание там, что не до конца законченный процесс очищения пошло, но остановка. Вы шли хорошо, но не остановились. Вот оно, где вас одолело. Иаков, что страх напал на окружающие народы, это хорошо. Но знаешь, где одолели врата ада? Нет, так непривычно проповедовать. Неважно, что непривычно. А что тебя удержало сжечь идолов, богов? Сжечь одежды и сжечь украшения. Что тебя остановило? Ты же шел хорошо. Одолела? Так вот, когда мы взялись за плуг и идем пахать. Подожди, а дальше? А что поворачиваешься назад? Одолела? Одолела. Царей не одолеет. Тогда не одолеет, когда мы позволили быть искупленными до конца. Слава нашему Господу! Склоняем колени, будем молиться. Помоги нам, Боже, быть действительно царями и царицами. Господу нашему слава. Аминь. Молимся. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, за то, что Ты есть наш Бог Отец, мы Твои дети. Благодарность Тебе, потому что это Твоя забота и милость. Благодарность Тебе, потому что этот день создал Ты. Благодарность Тебе, потому что это хлебы предложения, благословенные и преломленные Тобою приготовленные. Благодарность Тебе, потому что Ты определил, чтобы Слово Твое со всякой премудростью поселялось в нас и притом обильно. Благодарность Тебе, что в свете Твоем мы можем видеть свет. Благодарность Тебе, что Ты просвещаешь нас. Благодарность Тебе, что у Тебя тупика нету. Ты сказал, что Ты есть путь, истина и жизнь. Выход из тупика есть Ты. Благодарность Тебе, Боже, что мы можем рассматривать, какие мы цари и царицы. Раба или рабыня? Кто мы? Благодарность Тебе, что Ты даешь шанс, возможность. Где мы не до конца били грех в голову, где не до конца остановили процесс очищения и освящения, где не допустили, чтобы Ты воцарился, где идолов не сожгли одежды, украшения. Боже! О, если бы сжигали в огне помазания Духа Святого. Ты сказал, Бог наш есть огонь поедающий. Благодарность имени Твоему Святому. Ты сказал, когда Ты изливаешь Духа Твоего Святого, пустыня делается садом, расцветает все. Источники благословения Твоего текут. Благодарность имени Твоему Святому. Ты сказал, что это премудрость, присутствие Сына Твоего. Ты сказал, что премудростью цари царствуют. И премудрость имеет совет, силу. Вразумляет, научает, открывает тайны. Руководимые советом неба, слава имени Твоему Святому, Боже.
за помазание и благословение Твое, за действие Твоей благодати. Слава Тебе, Боже! Благодарность Тебе! Благодарность Тебе! Благодарность Тебе! Боже, Боже! Благодарностью, что Ты есть сильный и могущественный. Благодарностью пред Тобой, что Твое помазание славы действующее. Что окно неба открыто. Что движение в купальне сердец наших. Мы благодарны Тебе, потому что Ты производишь это благословение Твое. Слава Тебе. И что мы действительно в Твоем саду, в цветнике, винограднике. Что Ты напояющий сад Твой каждое мгновение. И в очередной раз действительно успокаивающий все некрыл Твоих. Собирающий нас для славы имени Твоего Святого. Благодарность Тебе, искупивший из всякого племени, колена, языка, удела. Боже, чтобы нам увидеть это благословение и на достигнутом не останавливаться, но стремиться к почте Всевышнего звания. Боже, простираться вперед, чтобы ничего не удерживало. Владыка Боже, Ты сказал, что будем переходить от силы в силу, от славы в славу, значит, от близости в близость. От любви в любовь. Господи, благодарность есть за это благословение, ибо Ты желающий, чтобы Царство Твое пребывало во внутренности нашей. И действительно, мы были бы Твоими царями, царицами. Позволь так сказать. Потому что Ты говорил об этом благословении. Родятся цари и царицы. Это не считанные единицы. Царственное священство, народ, особые люди, взятые в удел. И это большое помазание славы Твоей. Это когда Ты царствуешь, когда царство Твоей чистоты, святости, силы, любви, целомудрия. Когда нету царства греха, нету царства похоти. Похоти очей, гордости житейской. Господи, благодарность Тебе за это благословение Твое. Руководи нас дальше Твоим советом. Веди дальше Твоим путем, чтобы имя Твое прославилось. А мы с большой благодарностью, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. И что нам выпало это благословение, выпало. Я не знаю, как правильно сказать, Боже. Удостоил? Я не знаю, как правильно сказать. О каких достоинствах может быть речь? Но что Ты удостаиваешь не по достоинствам? Вот это да. Господи, Ты послал и говорил, наипаче дети к погибающим овцам дома Израилева. Ихнее достоинство в этом и заключалось, что их надо было в первую очередь спасать. Благодарность Тебе, что Ты сегодня заостряешь опять внимание. Какие мы строители. Какие наши взаимоотношения с Тобой, краеугольным камнем. Оттуда и решается вопрос нашего царствования. А оно только тогда, когда Ты царствуешь во внутренности нашей. Помоги нам дальше, больше. Ты знаешь семьи, у кого какое семейное положение, от самого старого до самого маленького. Господи Боже, что прославилось имя Твое святое. Веди нас дальше, руководи советом Твоим. Мы благодарны, что Ты много совершил, совершаешь, и дальше будешь совершать действие Твое. Благодарность Тебе. Благодарность за церковь Твою. Ты сказал, что Ты создашь церковь Твою. Ты сказал, что врата ада не одолеют ее. Боже, это не по местных собраниях сказано. Не бойся, малое стадо, не бойся. Боже, благодарение Твоему имени Святому за Твою победу, за Твою силу, за Твою любовь, за Твое благословение. Благодарность имени Твоему. Прими от нас хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Слава нашему Господу! В окончании собрания старше будем петь псалом и делать сбор на нужды церкви.
Что ты медлишь на грешном пути, ля минор? 381. 3, 8, 1, ля минор. 3, 8, 1. Три, эйт, ван. Три, восемь, один.
А кто будет сбор делать? Кто там будет сбор делать? Я не вижу. Тима, я тебя не вижу. Возле пианино точно все было сказано. Мы ждем тебя, Тима. Не можем начинать. Раз Миша отдыхает на горе Преображения, ему, видать, явление. Тима, ты идешь, нет? Куртку, ну, сними, слушай, что такое?
Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный, Его благодать? Спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Спеши теперь, или ночь настигнет тебя. Ты на Агнца Святого взгляни, за тебя Он страдал без вины. Чашу скорби до дна Он испил, и тебя от суда искупил. Спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Спеши теперь, или ночь настигнет тебя. Посвяти же Ему жизни дни, и безмерно счастлив будешь ты. Кровь святая омоет весь грех, и более ты станешь, чем снег. Спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Спеши теперь, или ночь настигнет тебя.
Молимся за молодежь, за подростков, за малышей, за тех, кто бодрствует, за тех, кто уснули. Кто сегодня здесь? И кого сегодня здесь нету? За его, Божий молодой виноградник. У него разные возраста физические. Внуков нету, есть только сыновья и дочери. Так что молимся. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом, что эти вопросы о молодом винограднике можем приносить пред Тобою. И благодарность Тебе, что Ты совершаешь свое чудное славное действие. Ты знаешь, как спасти до конца, сохранить, прославь имя Твое святое. Боже, благодарность Тебе. Ты сказал, сам Бог да осветит во всей полноте, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились без порока, вплоть до пришествия Сына Человеческого или нашего Господа Иисуса Христа, умершего во плоти, воскресшего за нас, умершего за наши преступления, грехи, воскресшего для нашего оправдания. И